Глава 9. О художественном предмете. Верное и глубокое понимание искусства ведет человека к художественному предмету. Оно ведет к нему творящего художника, чтобы он испытал его духовным опытом, облек его в верные образы и воплотил их в точную эстетическую материю. Оно ведет к нему зрителя и слушателя, чтобы он воспринял его в художественном произведении через материю и образы. Оно ведет к нему критика, чтобы он достоверно показал его во всей его глубине и власти, и самому критикуемому художнику, и неуверенному зрителю-слушателю. В предмете первый источник художественного творчества и последнее основание художественной критики. Отсюда возникает вопрос, что такое художественный предмет и как можно воспринять его? Для того, чтобы уразуметь этот вопрос и верно ответить на него, необходима прежде всего воля к предмету. Человек, лишенный этой воли, все равно художник, зритель или критик, не только не найдет его сам, но совсем и не поймет, о чем здесь идет речь. А для того, чтобы эта воля проснулась, достаточно установить то, что высказано в предшествующих главах, а именно художественный предмет есть главное в искусстве. Он есть то основное духовное содержание, которое воображается, облекается в образы, как в свою верную ризу, и воплощается, находит себе плоть эстетической материи. Он есть то таинственное сказуемое, которому должна принадлежать вся власть при творческом выборе образов и материи. Он есть источник органически символического единства в произведении искусства. То есть первое условие его художественности. Он есть как бы духовное солнце, излучившее себя в эти образы и в эту материю, и излучающееся через них все в новые человеческие души. Над всем творящим, воспринимающим и критикующим надо научиться находить художественный предмет, требовать его от себя, от художника и от всякого произведения искусства. Надо не успокаиваться, пока мы не найдем его, помогать в этом друг другу, требовать этого от третьих лиц, и, найдя его, от него вести и творчество, и наслаждение, и толкование, и критику. Исходя от него, надо создавать и теорию искусства, и историю отдельных искусств. В каждом произведении искусства надо искать и находить тот главный помысел, тот художественный заряд, то драгоценное священное творческое ядро, ради которого стоило комбинировать и закреплять эти массы, эти плоскости, эти линии краски и слова, и звуки, и жесты. Ибо все, что изображает настоящий художник, он изображает для того, чтобы высказать, выразить этот таинственный главный помысел. Нельзя быть искусству без него, как нельзя быть человеку без души, природе без солнца, миру без Бога. Итак, искусство есть прежде всего и глубже всего культ тайны, искренний, целомудренный, непритязательный. Где нет этого сосредоточенного и ответственного вынашивания тайны, где нет художественного тайноведения, там нет и настоящего искусства. Там или совсем нет творческого замысла, или же он подменяется рассудочными выдумками и произвольными построениями. Истинный художник не только жрец прекрасного, Пушкин, но и жрец мировой тайны, постигаемой им в глубине сердечного созерцания. Он внемлет этой тайне во всем, и в дольней лозы прозябании, и в подводном ходе гад морских, и в песне девы за холмом, и в грохоте громов, и в криках сельских пастухов, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Пушкин. Из пьесы «Пир во время чумы», 1830 год. Если художник желает, чтобы читатели, зрители, слушатели воспринимали его собственные создания не поверхностно, а до конца, не останавливаясь на материи и образах, а проникая в его главный заветный замысел и вникая через него в художественное совершенство целого, то он сам, кто бы он ни был, архитектор, скульптор, живописец, поэт или музыкант, должен также воспринимать все явления внешней природы и внутреннего мира, проникая в их сокровенную сущность. Так он должен воспринимать и ночь, и звезды, и сумерки, и море, и цветы, и горы, и человеческую страсть, и комнаты Энтерюэр, и кружащуюся в солнечном луче золотинку. Шмелев. И великое историческое событие. Его духовное чувствилище должно иметь для всего зоркий глаз и чуткое ухо, чтобы постигать во всякой вещи ее главное и существенное, как бы ее собственный предметный помысел о себе самой, то зерно священного, что заложено в ней от века, то дуновение уст Божьих, коим она обстоит и животворится. Художник должен обращаться к каждой вещи как бы со сказочным заклятием Ивана Царевича. «Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом», так чтобы всякая избушка на курьих ножках повертывалась к нему своей дверью и давала ему гостеприимный кров. Или еще глубже – священнее. Художник должен взывать ко всякой вещи тайным, властно-молчаливым зовом. «Открой мне душу свою, покажи мне лицо свое, дабы мне верно увидеть Божью идею в тебе скрытую». Ибо в каждой вещи есть как бы сокровенное тихое пение. Пение ее о ее собственном священном естестве, о том, что она есть перед лицом Божьим. Все это известно каждому лирическому поэту. И многие из них выражали это с необычайной точностью. Вот как выражал это Эйхендорф в несовершенном русском переводе. В каждой вещи песня дремлет, мир исполнен тайных снов. Твоим зовом вещим внемлет и запеть всегда готов. Из стихотворения «Волшебная палочка», 1822 год. Вот как судил Тютчев о тех, кто слеп и глух к этим предметным тайнам и мироздания. Они не видят и не слышат, живут в всем мире, как в потьмах. Для них и солнце знать не дышит, и жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили, весна в груди их не цвела, при них леса не говорили, и ночь в звездах нема была. И языками неземными, волнуя реки и леса, в ночи не совещалась с ними в беседе дружеской гроза. И стихотворение «Не то, что мните вы, природа», 1836 год. Вот что писал Гоголь о предметном ясновидении Пушкина. Из всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творении Бога, его высшую сторону, знакомую только поэту. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» Выбранные места из переписки с друзьями. Глава 31. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? Сравните признание Флобера. «Я всегда старался проникнуть в душу вещей и останавливаться на понятиях наиболее общих». Художник есть прежде всего очевидец мировых тайн и духовных обстояний. Ибо есть некий час в ночи всемирного молчания, и вон и час явлений чудес, живая колесница мироздания, открыто катится в святилище небес. Тютчев из стихотворения «Видение», 1829 год. Это видение и эту очевидность художник получает в созерцающей медитации, то есть в сосредоточенном и целостном погружении души и чувства, и воображения, и ощущений, и воли, и мысли, в развертывающееся перед нею обстояние мира. В этой медитации он художественно отождествляется с самосутью мира, природы и духа, с его предметным составом, с его субстациональным естеством. И в этом отождествлении иррациональный опыт его приобретает те медитативные заряды и те духовные содержания, которые становятся в дальнейшем творчеством процесса, художественными предметами его создания. Вступая в разверстое, восприемлющее чувствилище художника, мировая самосуть дается ему в том обличии, который соответствует его творческому акту. Она дается музыканту в виде звучащих тем, она светится живописцу протяженным зрительным обликом, она открывается драматургу в виде героических характеров и деяний, она населяет душу архитектора видениями возносящихся масс и завершающих все плоскостей. Но каждому из них она дает некое требовательное бремя, некий содержательный заряд, некое предметное богатство, требующее послушного и ответственного творчества, цельного и точного художественного раскрытия. Это означает, что художественный предмет, как медитативный помысел художника, отнюдь не есть его произвольная выдумка. Этот помысел вступает в душу художника от Бога или из Бога изданных недр мирового бытия в качестве субстационального и священного отрывка или состояния, или видоизменения мировой сущности. Этому помыслу соответствует на самом деле некое объективное обстояние в Боге, в человеке, в природе. Иногда только в Боге, когда, например, художник помыслит совершенство или благодать, или откровение, неупиваемую чашу, пучину милосердия или неопалимую купину, или необуреваемое пристанище. Иногда это обстояние присуще и Богу, и человеку, например, любовь, милость, прощение. Иногда только человеку – молитва, страсть, преступление, совесть, ревность, бессонница. Есть обстояния, присущие человеку в природе, томление, гроза, тревога, мрак, сострадание, озаренность, вознесенность. Есть обстояния, воспринимаемые и в Боге, и в человеке, и в природе. Покой, глубина, гармония, чистота. Все эти предметные обстояния сами по себе не художественны и доступны не только художникам. Они могут быть восприняты актом иного стремления, актом религиозным, философическим, нравственным или познавательным. Но когда они воспринимаются именно художником и входят в душу творчески воображающую и творчески воплощающую, они получают место в художественном опыте и становятся художественными предметами. Таких обстояний, могущих стать художественным предметом, множество, им нет числа. И лишь немногие из них имеют название на человеческом языке. Философский ум склонен давать им наименование. Религиозное созерцание и художественный опыт обходятся нередко без имени. Сравните чудесное описание у Шмелева: «Отыскивая что-то далекое, чему и имени не было, но что было». Неупиваемая чаша, глава 16. Все вместе они образуют как бы некую неопределимую и неисчерпывающую сокровищницу, из коей каждый человек черпает то, что сможет воспринять, удержать и вместить. Это есть как бы тот звездный мир, у которого музыканты подслушивают, а поэты списывают свои создания. Здесь онтологический корень, священный родник искусства. На него указывал еще Гафис. «Сошло дыхание свыше, и я слова распознаю». Гафис, зачем мечтаешь? Что сам творишь ты песнь свою? С предвечного начала на лилиях и розах узор ее волшебный стоит начертанный в раю. Перевод Фета. Его утверждал по-своему и в другой связи Платон в учении о воспоминании. К нему возводил свою поэзию Лермонтов «Ангел», и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. Его описал по-своему граф Алексей Толстой. «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель. Вечно носились они над землею незримые оку. Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков. Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света. Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать. Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучие, лишь слово, целое с ним вовлекает создание в наш мир удивленный. О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчанием, будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен. Слух же душевный сильней напрягай, и душевное зрение». И стихотворение «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель». 1856 год. Описывая свое восприятие духовных предметов, все три поэта – Гафис, Лермонтов и граф Толстой – переживают предметные обстояния так, как если бы эстетически форма была присуща этим обстояниям объективно и изначально. У Гафиза узор его стихотворений уже написан на райских лилиях и розах. У Лермонтова ангел поет песнь о Боге, о безгрешности и блаженстве. У Толстого чудесные сочетания слов, звуков, света, форм и рисунков так и носится от века в умопостигаемом пространстве. Так чувствуют и другие поэты. У Пушкина сама муза играет на семиствольной цивнице. Фета вдохновения осеняет, когда, как бы во сне, твой светлый ангел шепчет мне неизреченные глаголы. Из стихотворения «Я потрясен, когда кругом» 1885 год. У Гёте, если ряды нимф, строка из стихотворения Гёте «Гевайтер Плац». Поэт, этот сновидец наяву, подсматривает и подслушивает тайнодействие нимф и граций и пересказывает воспринятое музом. Можно с уверенностью сказать, что все великие поэты верили в объективный источник искусства. И верили они именно потому, что оно вырастало в их душах из предметного опыта. Итак, художественным предметом следует называть то духовное содержание, которое художник черпает из объективной сущности Бога, человека и мира, с тем, чтобы облечь его в верные образы и воплотить в точной эстетической материи.